17. Я ехал обратно в автобусе, немного клюя носом, уютно покачиваясь из стороны в сторону и глядя на мелькающие за окном мокрые субботние улицы. Когда я вошел в квартиру, весь продрогший после прогулки под дождем, в прихожую выскочила Китси и уставилась на меня безумным, завороженным взглядом, будто на забредшего к ним страуса. Через пару неподвижных мгновений она метнулась обратно в гостиную, стуча сандаликами по паркету и вопя:
«Мам, он пришел!»
Появилась миссис Барбор.
«Здравствуй, Тео», — сказала она.
Она была совершенно спокойна, но было в ее манере что-то натянутое, хотя я никак не мог понять, что же не так.
«Иди сюда. У меня для тебя сюрприз».
Я пошел за ней в полутемный из-за хмурой погоды кабинет мистера Барбора, висевший по стенам навигационные карты и несущиеся по серым подоконникам струи дождя превращали его в декорации каюты, застигнутого штормом корабля. Из мягкого кресла на другом конце комнаты поднялся человек.
«Здорово, дружище», — сказал он. «Давно не виделись».
Я застыл в дверях. Голос я узнал сразу. «Отец». Он шагнул вперед, к тусклому свету из окна. Он, это был он, хоть и переменился с тех пор, как я его в последний раз видел. Слегка раздался, загорел, лицо обрюзгло, костюм на нем был новый, а стрижка такая, что он был похож на бармена откуда-нибудь из Виллидж. Я в замешательстве оглянулся на миссис Барбор, и она ответила мне бодрой, но беспомощной улыбкой, будто говоря: «Ну а что я могу поделать?» Пока я так стоял, потеряв от шока дар речи, сзади возник еще кто-то, протиснулся вперед отца, на первый план.
«Привет, я Оксандра», — раздался грудной голос.
Оказалась странная женщина, загорелая, подтянутая, с невыразительными серыми глазами, кирпичной кожей в морщинках и слегка запавшими зубами со щербинкой посредине. Хотя она была старше мамы, но выглядела старше уж точно. Одета она была по-молодежному. Красные сандалии на платформе, джинсы с низкой талией, широкий ремень и тонны золотых украшений. Ее волосы, очень прямые, с посекшимися концами, были цвета засахаренной соломы. Она жевала жвачку, и от нее так и несло джуси-фрут.
«Ксандра, через К», — добавила она, подсипывая.
Глаза у нее были ясные, бесцветные, обнесенные чистоколом черной туши, а взгляд — властный, уверенный, не мигающий.
«Не Сандра, и, ради бога, не Сэнди. Меня так без конца называют, я от этого на стенку лезу».
С каждым ее словом мое изумление только росло. Я никак не мог собрать ее в единое целое. Алкогольный голос, мускулистые руки, китайский иероглиф, вытатуированный на большом пальце ноги, длинные квадратные ногти с белыми кончиками, серьги, морские звезды.
«Мы всего как 2 часа назад приземлились в Ла-Гвардии», — сказал отец, прокашлявшись, будто бы это все и объяснял.
«Это что, отец ради нее нас бросил?» Я в ступоре снова оглянулся на миссис Барбор, но ее и след простыл.
«Тео, я теперь в Лас-Вегасе», — сказал отец, глядя куда-то в стену у меня над головой. Говорил он по-прежнему четким, уверенным голосом актера, но хоть это и звучало внушительно, было видно, что ему так же неловко, как и мне. «Наверное, надо было тебе позвонить, но я подумал, что проще будет сразу за тобой приехать».
«За мной?» — повторил я после долгой паузы.
«Скажи ему, Ларри», — вклинилась Ксандра. «И мне. Ты гордись папулей. Он в завязке. Ты уже сколько дней трезвенький? 51? И в больничку не ходил. Все сам закодировался дома на диване. Коробкой шоколадок с Пасхи и пузырьком валиума».
Мне было до того стыдно глядеть на нее и на отца, что я снова оглянулся на дверь и увидел, что в коридоре стоит Китси Барбор с громадными округлившимися глазами и слушает все это.
«Потому что, в общем, я-то с этим мириться не стала», — сказала Ксандра таким тоном, будто моя мама уж, конечно, потворствовала отцовскому алкоголизму и поощряла его. Моя вот мамуля была такой алкашкой, что хоть сблюет в стакан вискаря, а все равно выпьет. И вот я как-то вечером ему говорю: «Ларри, я тебя не прошу, конечно, никогда больше не пить. И по правде сказать, анонимные алкоголики с таким, как ты, уже не справятся».
Отец прокашлялся и поглядел на меня с приветливым лицом, которое обычно приберегал для посторонних. Пить он, может, и перестал, но вид у него был обрюзгший, лоснящийся, чуть остекленевший, будто последних месяцев 8 он сидел на ромовых коктейлях и гавайских закусках.
«Эх, сынок», — сказал он, — «мы тут прям с самолета и зашли потому... Ну, потому что, конечно же, сразу хотели с тобой повидаться».
Я выжидал.
«И нам нужны ключи от квартиры».
Все завертелось как-то слишком быстро. «Ключи?» — переспросил я.
«Не можем туда попасть», — без обиняков сказала Сандра. «Уж пробовали».
«Дело в том, Тео», —
сказал отец ровным задушевным тоном, деловито проводя рукой по волосам,
«что мне нужно попасть в квартиру на Саттон Плейс и посмотреть, что там и как. Уверен, там сейчас полнейший бардак, так что кто-то уж должен прийти и все уладить».
«Если бы ты не устроила тут такой адов бардак...» Именно это проорал отец, когда недели за две до того, как сбежал, они с мамой разругались так, что хуже свары я и не припомню. Из-за того, что с подносика на маминой прикроватной тумбочке пропали ее сережки с изумрудами и бриллиантами. Отец, лицо раскраснелось, передразнивает ее издевательским фальцетом. Говорил, что она сама виновата, что их, наверное, взяла Чинция или еще хрен знает теперь кто, и что за дурацкая привычка разбрасывать по квартире драгоценности, и теперь она может, наконец, научиться следить за своими вещами. Но мама с пепельно-белым от злости лицом напомнила ему, что сняла сережки в пятницу вечером, а Чинция после этого у нас не убиралась.
«Это на что же ты намекаешь?» — вопил отец.
Молчание.
«Я теперь вор, значит? Ты собственного мужа обвиняешь в том, что он у тебя цацки ворует? Что за больной бред? Тебе лечиться надо, понятно? Обратиться к специалистам».
Но пропали не только сережки. После того, как он сам исчез, выяснилось, что вместе с ним исчезли и кое-какие другие вещи. Деньги и несколько старинных монет, принадлежавших еще маминому отцу. Мама тогда поменяла замки и предупредила Чинцу и швейцаров, чтобы не пускали его в квартиру, если он появится, пока она на работе. Теперь, конечно, все переменилось, и никто больше не мог помешать ему войти в дом, рыться в ее вещах и делать с ними все, что ему заблагорассудится. И пока я стоял перед ним, придумывая, что же, блин, ему ответить... В голове у меня проносились десятки мыслей, и в первую очередь я думал о картине. Неделями напролет я каждый день все думал. Зайду туда, возьму картину, придумаю что-то. Но все откладывал и откладывал, а теперь вот он появился. Отец все тянул передо мной губы в улыбке.
«Ну что, дружище, поможешь нам?»
Может, он и бросил пить, но застарелый голод по вечернему стаканчику так и проступал из него, шершавый, как наждак.
«У меня ключей нет», — сказал я.
«Ну и ладно», — быстро нашелся отец. «Вызовем слесаря. Ксандра, дай-ка телефон».
Я лихорадочно соображал. Нельзя, чтобы они без меня заходили в квартиру. «Хозе или Золотко нас могут впустить», — сказал я, — «если я с вами схожу».
«Отлично», — сказал отец, — «тогда идем».
По его тону я заподозрил, что мое вранье про ключ, который был надежно спрятан у Энди в комнате, он раскусил. Я знал, что он не в восторге от того, что придется привлекать к этому швейцаров, потому что большинство работавших в нашем доме парней отца ни в грош не ставили, потому что слишком уж часто видели его в стельку пьяным. Но я глядел на него так бесстрастно, как только мог, и, наконец, он пожал плечами и отвел глаза.